Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Роман Михайлович Николаев, доцент УРФУ, кандидат культурологии. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня праздник Великой Победы, 9 мая, и я хотела бы нашу передачу посвятить именно ей. Много есть всяких статей под названиями «Интересные факты», «Неизвестные факты», «Вся правда про Великую Отечественную войну», но мы сами знаем, что век интернета, информации, все очень перевернуто с ног на голову, и можно потеряться в этом объеме просто информационном. Поэтому сегодня с вами, Роман, как со специалистом, я бы хотела осветить некоторые вопросы.
Да, конечно.
Во-первых,
всю правду мы никогда вообще не узнаем, да, начнем с этого, потому что очень большой объем материала различного, много неизвестных фактов вообще никому, я думаю, о тех событиях, поэтому давайте попытаемся хотя бы чуть-чуть что-то приоткрыть, какие-то буквально странички маленькие.
Наверное, самый первый вопрос, который задают, связанный с победой, это сколько было жертв. И вот здесь вот я, пока готовилась к передаче, искала тоже совершенно разные. Кто-то говорит, что 7 миллионов, да, эту цифру называл Сталин.
Да.
Кто-то, наоборот, говорит, что он ее из головы придумал, и это неправда. Кто-то пытается высчитывать, вот, например, нашла такую информацию, что по статистике соотношение общего числа погибших и умерших людей между СССР и Германией составляет 7,3 к 1. Из этого делаем вывод, что в СССР погибло более 43 миллионов людей, ну и в Германии, следовательно, 2 миллиона человек. Это просто какие-то гигантские цифры.
Ну, я вам точно ответ до конца не дам. Я вообще мало кто даст на самом деле, и можно позвать десяток историков, да, и они будут между собой спорить об этих цифрах. Действительно, я такую аналогию сейчас только чуть попозже приведу. Да, Иосиф Виссарионович Сталин придумал вот такую цифру 7 миллионов. Ну, она явно с потолка взята, потому что он прекрасно знал, что только военнопленных у нас погибло порядка 4 миллионов. Ну, не 4, где-то 3,5, 3,7 тысяч, да, тоже про это все спорят. Вот точных цифр, да, до человека их нет на самом деле. Вот, конечно, эта цифра, она неадекватна, 7 миллионов. Потом уже в годы перестройки у нас появилась другая цифра, 27. Вот, а сейчас говорят о еще большем количестве людей. Ну, а что говорить, мы до сих пор, да, спустя 75 лет почти, ищем и находим останки солдат погибших.
И в других странах ведь есть тоже эти братские могилы, там, где лежат наши.
Да, конечно, по всему миру, так и мы на территории России, да, и бывшего Советского Союза, их ищут, как бы, и будут искать еще очень долго. Дело в том, что давайте вот разделять, опять же, погибшие, да, это погибшие военнослужащие, погибшие на поле боя, или потом умершие от ран в госпиталях, это погибшие военнопленные, о чем у нас до сих пор не особо любят говорить, об этом я чуть позже остановлюсь. А, это погибшие мирные жители.
Да, от голода, например, или от какой-нибудь.
Ну, в том же Ленинграде, давайте возьмем, это факт, от голода погибло порядка миллиона людей, и не военнослужащих, да. Вот, а это согнанные в Германии, оттуда не вернувшиеся, погибшие, так как принято назвать, национальное меньшинство, да, против чего выступала нацистская Германия, в концлагерях и так далее, то есть цифры, мы берем не только военнослужащих, военнослужащих погибло меньше 40 миллионов. Вот. Но общее количество жителей Советского Союза, погибших, оно, я думаю, к этой цифре достаточно близко. Или давайте возьмем такую тоже жертву войны, да, те, кто был на территории Германии, потом погиб в советских лагерях, допустим, да, они же там тоже оказались, не все, но часть людей этих. Вот, то есть тут это очень дискуссионный вопрос на самом деле, но цифры 7 и 27 являются уже устаревшими, количество людей больше погибших. Что касается военнопленных, об этом вообще не принято было говорить в годы советского времени широко, да и сейчас не особо люблю вспоминать. Так вот, опять же, цифры разные, но здесь примерно можно более точно сказать, порядка 5,5 миллионов человек военнопленных было советских солдат и офицеров. Из них 2/3 не выжили в немецких лагерях. По целому ряду причин, но они достаточно известны, да, отношение к советским военнопленным и так далее, и так далее. Ну, вот такие вот цифры, как бы, так сходу могу сказать вам.
Еще хочется поговорить о женщинах военных. Тоже, кстати, последнее время заметила всплеск вот того, что именно женщины тоже немалую роль сыграли в войне, и тоже также были и стрелковые отряды.
И даже были женщины-танкисты.
Вот, да. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.
Ну, Анна, вот тут я опять не могу сказать, что я прямо специалист, но я начал с того, что я сейчас буду все время говорить, я не специалист, да, как бы кажется. Нет, на самом деле, вот мы в любую страницу берем конкретную, да, и там очень много спорных моментов, неясных и так далее. Что касается женщин на войне, да, Советский Союз их использовал. А в Германии почти до конца войны женщины не должны были использоваться вот, напрямую, да, на поле боя. Они могли быть переводчиками, но вообще их дело было, ну, на трудовых заводах, допустим, там, может быть, в зенитных расчетах, да, и так далее, и так далее. А тут политика вообще нацистской Германии такая очень традиционная по отношению к женщине, что вот этот кухня, да, церковь, что там еще, дети. Вот, и до конца войны почти это использовал, было как бы. Потому что, когда нечего было терять, ну, вы знаете, да, молодые девушки и парни в отрядах фолькштурма. Ну, это отдельная тема, вернемся в Советский Союз. Да, это вообще традиция женщин наравне с мужчинами, да, вот, осваивающих парашюты, аэропланы и так далее, она появилась еще до войны. Ну, все мы знаем, да, об этом. Вот, а женщины также прыгали с парашютами в авиахиме, да, осваивали учебные самолеты и много что еще. В годы войны, да, женщины несли свой весомый вклад. Хотя, на мой взгляд, у войны не женское лицо. А как-то я общался с иностранными коллегами, и вот, ну, все, я думаю, знают, да, советский фильм «Ночные ведьмы». Это про 46-й гвардейский полк, а про женщин-пилотов на самолетах ПО-2 ночных бомбардировщиков. Кстати, сам самолет не предназначен был для ведения боя. Это был учебный, тихоходный самолет. В годы войны показал себя как эффективный, ну, отчасти эффективный ночной бомбардировщик. Вот, так, я немножко ушел, да, в техническую сторону вопроса. Вот, женщины воевали на самолетах, на танках, в партизанских отрядах, выносили с поля боя раненых. Но у войны не женское лицо. И вот этих моих иностранных коллег это вообще изумило, да, вот женщины на самолетах, как бы. Мы знаем, что у них этого не было, как бы. Женщин берегли, и надо беречь, конечно. И, с одной стороны, мы должны низко поклониться этим женщинам, погибшим, воевавшим.
Кстати, удивительно, вы
сейчас
так не думаете?
Я закончу, да, на поле боя. Вот. Но, вот, на мой взгляд, это некоторая все-таки девиация нашей социокультурной жизни того времени. Женщине вообще не место, как бы, да, на войне. По крайней мере, не в передовых частях, да, видящих смерть, лицо и так далее. Хотя, еще раз могу сказать, что можно только низко поклониться этим людям, тем же медсестрам, спасшим сотни тысяч наших раненых.
Я хотела сказать, что, если честно, удивительно, что ваши иностранные коллеги удивлялись, потому что все-таки, мне кажется, феминизм и там борьба.
Понимаете, я понял, да, сейчас женщины летают на истребителях, по-моему, в США, да, служат в морской пехоте, вот я не уверен, да, как бы, ну, на флоте, в армии и так далее, они участвуют в боевых действиях в Ираке, в Афганистане, это все известно, как бы, но та война, понимаете, она была настолько масштабная, настолько бесчеловечная, ужасная. Это была, ну, извините, мясорубка, да? Называем вещи своими именами. И вот там женщина, как бы, нам, ну, не должна была быть. И заметьте, те же свободы, да, вот эти, и так далее, для женщин, они появляются еще, на самом деле, в начале 20 века, да? Избирательное право у женщины и много что еще. У нас, в Советском Союзе, в западноевропейских странах, вот. Но вот та война была настолько страшная, что другие страны как-то женщин старались беречь.
Роман, как вы считаете, вот как, я вот до сих пор не могу представить, как это вот нужно было обработать, да, ту немецкую молодежь, которая радостно шла за Гитлером, вот все эти нацистские идеи поддерживала. Я вот, например, в свое время изучала историю Освенцима и других концентрационных лагерей, и вот, знаете, всегда так удивляет, там, например, были, как они называются, ну, люди, которые следят за заключенными, да, то есть это те же самые молодые девушки-парни, которые там от 20 до 30.
Больше парни, да?
Вот. И я видела фотографии, например, как они в свой выходной день, когда им не надо выходить на работу в Освенцим, например, они идут на пикник, как любые
они
молодые.
Они также любят детей,
да,
они были достаточно сентиментальные.
Вот сидят и так далее, да. Там на этом пикнике, кушают из корзинки какие-нибудь бутерброды, общаются. И вот неужели у человека там ничего в голове как-то не... Все нормально состыковывалось?
Анна, вот мне сейчас такой вопрос задали, да, я сейчас минут 30 могу говорить, вот, и вот эта тема, это вообще тема, точно говорю, идеология национал-социализма, то, что нас принято называть нацизмом, это можно говорить очень долго, попытаюсь очень кратко сказать. Начну я, причем, чтобы было интереснее, с американского, прошу прощения, с немецкого писателя-антифашиста, который эмигрировал в Америку, через Европу в Америку, все его знают, это Эрих Мария Ремарк. И вот, будучи в США, уже в конце войны, то есть даже не так. Он пишет книгу, называется «На тени в раю». Это одна из последних его книг. И вот, будучи в США, он рассматривает немца-антифашиста, который открывает газету с последними новостями, и видит, что вот Германия обречена. С одной стороны, Красная армия, да, наступает, с другой стороны, войска союзников. Все. И вот он говорит, что для меня, как для немца, а я переживаю за Германию, да, там моя родина, было страшно не то, что воюет регулярная армия, да, а что весь народ не собирается сдаваться. И он применяет такой термин «тевтонская ярость», вот эта наша традиционная, да. Вот настолько действительно люди в это верили, как бы, что сражались до конца. Да, действительно, это идеология, которая подчинила себе целую нацию, но она же взялась не на пустом месте. были целые предпосылки, на самом деле, 6-6-19 века, а то и со средних веков, на самом деле. Вот. Отчасти это ошибка союзников была, поставившего Германию на колени унизительным миром после Первой мировой войны. И Гитлер во многом пришел, он, кстати, был выбран демократическим путем, да? Честно, за него проголосовали. Там очень целый ряд причин, почему он пришел к власти, да? А, вот эта идеология, да, сколько она вписалась в национальный вот этот характер и так далее. Вот этот текст этой идеологии, грубо говоря, в контексте эпохи той, да, 30-х годов Веймарской республики, наконец, 20-х, начало 30-х. Вот тут очень можно много о чем говорить, но действительно, целая нация была вот этим как бы захвачена, потрясена и так далее. И то в том плане, что вот советские политруки в начале войны обращались к солдатам Красной Армии, что сейчас как бы вот немецкие рабочие, солдаты, да, они повернут оружие против своих же офицеров, это же наши братья-пролетарии, ну, это, конечно, была большая ошибка. Нет, немецкий солдат, офицер, кстати, не на 100%, да, были же антифашисты, были просто заложники этой ситуации. Но действительно, очень большая часть общества, критически большая, да, в это верила, приносила себя на алтарь жертвы за это. И как бы сражалась до конца. Воспоминания наших танкистов. И вот есть такой потрясающий составитель у нас, Артем Драбкин, да, вот он занимается тем уже больше 10 лет, что составляет, даже уже больше 15, воспоминания ветеранов. Вот, и есть такая книга, я дрался на Т-34, там наш ветеран вспоминает, что-то не заходит в немецкий город, да, город обречен. Вот, но ни разу они не встречали ненависти к фюреру, немецкому вождю со стороны местного населения, хотя на них сыпались бомбы, да, их дома сгорали, люди гибли и так далее. Вот настолько сильная была идеология.
Да, это просто потрясает, когда слушаешь про это. Еще хотела задать такой вопрос, что нашла информацию о том, что в 1955 году был подписан документ, и он поставил точку в войне.
С Японией.
Непонятно, почему Германии, в
1955-м... Да, это чисто юридическая бумажка, как бы, да, не бумажка, прошу прощения, документ.
А разве в 1945-м не был
подписан? Не был, да. Тут я небольшой, я не специалист международный, как бы не юрист, это была победа, но договор... Как бы вот, то есть он был официально подписан, да, через 10 лет. Ну, такой факт.
Мне, как диктору, ну, работнику радио, тоже был интересен факт, который я нашла, что за голову Левитана, да, известного диктора, был обещан большой куш Гитлера.
По-моему, 200 тысяч рейхсмарок, если я не ошибаюсь.
250 я находила.
Ну, вот примерно близко.
Да, информацию. Почему? Но это же просто логично, да, что в любой стране был свой диктор, который рассказывал про умерших, про победы, как там все происходит.
Вы знаете, я...
И он, в конце концов, ну, просто какой-то, ну, не было бы Левитана, был бы какой-нибудь Иванов, Сидоров.
Ну, как бы здесь, да, мы можем просто подумать, порассуждать. Тут интересен другой факт, что в начале войны, как бы, у немецкого, кому Гитлера, да, у нацистских руководителей была вообще такая... Они вообще любили очень такие пиар-акции, да, сильные. Это мы все знаем, как бы, вот у них была такая задумка, что диктор Левитан должен будет захвачен быть и должен быть захвачен в плен. Даже была специальная команда немецких диверсантов, подготовилась по выставке его захвату. Хотя, опять-таки, насколько мы тоже знаем, но есть такая информация. Но точно они хотели сделать так, что когда будет парад на Красной площади немецкой армии, да, при захвате Москвы, то о победе Германии должен объявить Левитан. Вот была у них такая интересная мысль, как бы, да, в кавычках интересная. Вот, но она не реализовалась, как и многое из задуманного нацистами.
Ну, да,
да, кстати, вещал он отсюда, из нашего города.
Да, да, это тоже годы известный войны. Факт, да. И еще я нашла информацию, что записи, которые проходили во время войны, они никогда не записывались, то есть он все вещал в прямом эфире, и только потом, уже в 50-м году, были сделаны записи, которые вошли в наши архивы, которые сейчас хранятся.
Ну, да.
Вот. Тоже известный факт того, что вначале наша страна не была готова к войне, и поэтому мы потерпели достаточно много поражений. И говорится о том, что и с оружием были какие-то сложности. А потом начали разрабатывать, появились какие-то новинки, если это можно сказать. Расскажите.
Опять вопрос такой очень многосоставный, да, ответ будет достаточно долгим. Ну давайте так, а что вообще значит быть готовым к войне, да? Модернизация армии любой, там, современная, российская, американская, какой угодно, она вообще постоянная. Да? То есть не бывает такого момента, что вот раз, я готов к войне, и все, я на этом остановился. Вот. А я бы не сказал, что Красная Армия не была готова к войне. И понимаете, дело в том, что вот эти идеологии, они были антагонистичны. Национал-социалистическая и наша советская, да, коммунистическая. Они столкнулись уже, как известно, в 1936-1939 годах в Испании. Где, кстати, впервые столкнулись там советские, немецкие танки, да, или самолеты. и военнослужащие в том числе, в Испании во время гражданской войны. Вот. И по большому счету этот пакт Молотова-Риббентропа известный, он оттягивал только начало войны, к войне готовились. Иначе скажите, пожалуйста, почему у нас коллективизация была, то есть, прошу прощения, индустриализация, да, коллективизация тоже можно долго говорить, и отчасти, не отчасти, а индустриализация бы не было бы без коллективизации, когда деревня была, как сказать... Когда все выкачивалось из деревни, да, и рабочая сила, и все-все-все, во многом для постройки вот этих всех заводов. Но на них что делали-то? Как бы, да, на них делали военную технику. И Красная Армия начинает модернизироваться еще с 30-х годов, как известно. Вот были готовы или не были? Вопрос дискуссионный. До конца, конечно, не были. Знали о том, что война будет? Да, конечно, знали, что рано или поздно с немцами придется воевать. А что касается военной техники, вы знаете, в советских книгах, учебниках, по войне, вот, если вы посмотрите, там, 70-х, 80-х годов, да каких угодно, было сказано, вот, там такая картина рисовалась, вот тут полчища немцев, да, превосходящих нас в вооружении, в оснащении и так далее, а вот мы не успели подготовиться, мы вот такие миролюбивые, да, у нас было мало чего. Это не секрет, это вы можете посмотреть на сайте Минобороны, в Советском Союзе на начало войны танков было больше, чем во всем мире, включая Германию и так далее. Германия напала на Советский Союз, имея в своей армии порядка 5 тысяч танков и штурмовых орудий. В Советском Союзе порядка 10 тысяч было только на направлении с Германией, да, как известно. И, извините меня, помимо, ну, хорошо устаревших, может быть, танков, да, хотя, вот как тоже тут понять, да, у немцев были современные танки, Панцер 3, Панцер 4, были, ну, отчасти устаревшие, Панцер 1, Панцер 2, да. У нас также, у нас были современные танки, вот, период Т-34, КВ. Они чуть попозже. Были, как писали в советской печати, устаревшие танки. БТ, Т-26, их порядка во всей Красной Армии было 10 тысяч. Но они были устаревшие по отношению вот к тем, что я назвал современным немецким танком, да? Но не по отношению к их, опять же, устаревшим. Вы понимаете, о чем я говорю. Часто принято считать, что вот танк Т-34, многие удивляются, вот студенты, да, там, появился в годы войны, он появился за год до войны. И порядка тысячи танков Т-34, вот их первых модификаций, у нас было до войны. И порядка 500 танков КВ. А КВ это был вообще единственный в то время такой по-настоящему современный тяжелый танк, хотя и со своими недостатками. Вот. И вот эти танки, они как бы превосходили любую немецкую машину на самом деле. То есть в этом плане Советский Союз готовился к войне. Что касается самолетов, действительно, война в Испании показала, ну, скажем так, несовершенство авиации Красной Армии в техническом плане. Плюс у нас была очень большая еще аварийность, не надо забывать, до войны. И, ну, прямо скажем, не совсем... качественная подготовка пилотов. Это было и до войны, и во время войны, и так далее. Тут была ахиллесова щепа советской авиации. Потом это стали исправлять. Но появлялись современные машины. Те же самолеты и истребители Яковлева, Як-1. МиГ-3, высотный истребитель-перехватчик. Он как раз вот ПВО Москвы, да, Московской битве обеспечивал. Модернизировали старые модели. Появляются новые бомбардировщики, там тот же ДБ-3. Который потом назовут Ил-4 после модернизации. И еще целый ряд машин, которые... Может быть, в авиации не превосходили немецкие самолеты, но были на уровне, да, отчасти. Потом не будем забывать, что все годы войны советская авиация модернизировалась. И к середине войны советские истребители, там, Ла-5ФН, Ла-7, на нем, кстати, Кожедуб воевал, Як-3, Як-7, это были прекрасные самолеты, как бы. У всех есть недостатки определенные, да. Вот, давайте отдадим должное нашим союзникам, поступали не такие плохие машины, да, по ленд-лизу, причем по воспоминаниям советских летчиков. Те же самолеты А-20 «Бостон» бомбардировщики. Аэрокобра, столь любимый советскими пилотами истребитель. На нем воевал Покрышкин, да, наш АС-2 после Кожедуба и так далее. Это все началось на самом деле с начала войны, эти поставки, не будем забывать. Вот, и на начало войны Советский Союз очень активно готовился к войне, понимая, что она неизбежна. То есть вся советская промышленность работала на это. Поэтому вопрос тоже дискуссионный, насколько подготовились, да. Ну, давайте честно скажу, на самом деле с 90-х годов есть такой спор между историками. То есть кто-то говорит, не был готов Советский Союз, да, а кто-то говорил, вообще сами хотели напасть на Германию. Настолько, как бы,
да,
насколько...
да, это информация.
Это не секрет, как бы об этом спорят. Я не такой прям вот специалист, поэтому, как бы, да, но скажу тут так, что говорить, что Советский Союз не был готов, я бы не стал. С другой стороны, да, мы посмотрим, допустим, на флот Советского Союза. А вот флот у нас был достаточно слабый. Но опять и в Германии нацистской, да, он тоже не был на уровне там, американского либо английского. То есть надо рассматривать конкретно, вот, я не знаю, рода войск, да, то есть виды войск скорее, да, здесь, какой-то каждый конкретный отдельный аспект. Вот. Но говоришь, что Советский Союз был слаб, не готов, да, и так далее. Это, конечно, уже давно устаревшая точка зрения. Я еще раз повторюсь, у нас танков было больше, чем во всем мире. И даже если убрать какие-то вот совсем устаревшие модели, то современные танки на тот период, те же Т-34 и КВ, их было порядка 1500. Но опять момент, да, ведь мало техники. Важно, кто воюет, подготовка людей и как ими распоряжается. И в этом плане первые операции войны, вот эти, как бы, ну, тут уж именно человека, специалиста, вот, по первым операциям, да, вот этим войны, то не стоило, вот даже корпуса танковые, да, они насчитывали порядка 1000 танков, 1031, если мне память не изменяет. Это была очень неуправляемая такая махина. Потом стали делать более маневренные, да, бригады и так далее, и так далее. Вот многие попадали в окружение, неэффективно использовались. То есть тут вопрос к военачальникам, да, тут мы опять упремся в вопрос репрессий Сталина по отношению к высшему командному составу, тоже долго можно об этом говорить. Пойдем, давайте вернемся к простым танкистам. Вот если вы посмотрите многие фотографии того времени, то увидите, что потери вот этих новейших танков, Т-34 и КВ, были даже не от немецкого огня. Кстати, насчет немецкого огня, почти все противотанковые средства были бессильны против этих танков. Немцев выручало 88-миллиметровое зенитное орудие. И нам, слава богу, их было не так много в немецкой армии. Потом мы нарастили их выпуск. И, кстати, знаменитый танк «Тигр» немецкий, вот, он вооружался потом этой пушкой. Вот эта пушка была эффективна против советских новейших танков. Так вот, многие из этих танков, они не подбиты на самом деле, они же брошены экипажами. Почему? Потому что не подготовили должным образом экипаж. Были случаи, когда завозили современные танки, они были секретными, а экипажи готовили на устаревших танках и даже танкетках Т-27. Вот, а танки как бы их не успели подготовить. Зачастую не умели с ними обращаться. Плюс танк КВ, с ним он очень такой капризный был в плане там, трансмиссии, своих некоторых характеристик и так далее. То есть не было должной подготовки. И многие танки, слушайте, это танки были на дизельном топливе, да? И были случаи, когда заливали бензин. Даже этого не знали, да, все. Вот, и многие танки просто брошены на самом деле. Да, то есть вопрос дискуссионный, и говорить об этом можно очень много, да, я какие-то вот сейчас факты назвал, в принципе, общеизвестные, да, любому историку, думаю, историку техники, вооружения, применения этого вооружения, вот. Но говорить можно долго об этом, отдельно можно говорить об авиации, о флоте, о сухопутном, о сухопутных частях и так далее. И опять же, и о технике, и о применении, о качестве подготовки тех, кто ее применяет, о стратегиях начального периода войны и так далее, и так далее. Это целый ряд передач можно записывать. Повторюсь, то есть в конце, что Советский Союз называть неподготовленной, застигнутой врасплох, да, страной, ну, тут сложно, на самом деле, и давайте, ведь поступало от разведки, да, сообщение о начале войны, и конкретно даже дата, и заметьте, советский флот, он мобилизовался, и советский флот в начале, в первый день войны не понес никаких потерь. Тут надо отдать должное спасибо адмиралу Кузнецову, он подготовил флот, он не стал никаких запретительных этих приказов рассматривать, да, советского командования, ставки тогда еще не было, прошу прощения, командования, и развернул флот боевые порядки. И они подготовились к как сказать, ну, к нападению, скажем так. Угу.
Вот в завершении хочется спросить такой, может быть, самый главный вопрос. К сожалению, бывает такое мнение о том, что мы победили только потому, что самая большая страна. Только потому, что к численности народу и как-то, знаете, обидно становится, как-то принижает достоинство.
Ну, давайте скажем так, отчасти это сложный вопрос, на самом деле, да. Я прекрасно понимаю, что сейчас буду говорить, и часть наших радиослушателей со мной не согласится, да, я там скажу, что это такое. Да, очень много факторов победы. Опять, на каком этапе рассматривать, да, войну? Но были случаи, когда, извините меня, вы видите поле, весна, снег сошел, да, и там лежат несколько, как бы, друг на друге, да, наступавшие на этом поле. Там, в конце 41-го, начале 42-го года, да, там, под уже сгнившими трупами, я называю их своими именами, да, там, пехотинцев, лежат морские пехотинцы, да, там, сибирские под сверхних, бойцы сибирских батальонов и так далее. Возьмите Ржевскую операцию, да, немного написано, почитайте, как бы. Отчасти так. Отчасти было и умением, да, Зиновий Колобанов, танковый ас. Просто почитайте, у вас нет времени об этом говорить, да, или там Кожедуб с Покрышкиным, много было и специалистов, профессионалов и так далее, очень много тут моментов, но давайте так стратегически посмотрим. Во-первых, Советский Союз очень большой по территории, да, вот, это раз. Во-вторых, была проведена эвакуация предприятий, такого не было во всем мире никогда до этого, вот, это уникальный вообще эпизод войны, когда все эти предприятия были эвакуированы сюда на Урал, в том числе, да, и возобновили тут же под открытым небом производство. И тут можно тоже поклониться подросткам, старикам, женщинам, кто на этих предприятиях работал. А это ведь голодное время было, да, и выполнял эту норму и так далее. Да, людские ресурсы, да, мы много потеряли, и зачастую, особенно на начальном этапе войны, мы воевали не только умением, да, но и количеством, что греха таить. Не забывайте еще и о том, что помимо Советского Союза воевала против Германии мощнейшая экономика того времени, американская, поставки по ленд-лизу. Это очень важный фактор. Сейчас об этом стараются кого не вспоминать, по известным причинам. Вот, это тоже отдельная тема беседы. Вот, но эти поставки во многом... А без них бы Советский Союз бы тоже победил, на самом деле. Но больше бы людей погибло. Может, победа была бы не в 45-м, да? И это тоже не надо забывать. Вот, а та же союзная коалиция оттягивала на себя Японию. То есть очень много факторов. Вот, а этот вопрос, который мне Анна задали... Он очень дискуссионный, и вот я читаю воспоминания ветеранов, да, вот интервью с теми, кто остался, вот проект Артема Драбкина, да, еще раз хочу о нем сказать, вот любые книжные могут зайти люди, да, нет, сейчас не рекламирую книгу, как бы не я писал, просто я очень рекомендую, часто слышу вопрос, вот что вот, как бы, почитать о войне, да, чего, а почитайте воспоминания вот этого составителя, да, его интервью с ветеранами, и в каждой почти книге ему этот вопрос задается, это просто еще мучает на самом деле нас, те, кто вдумчиво относится к своей истории. Это один из самых мучительных вопросов. Как вы победили, да, какой ценой? Поэтому я до конца отвечать не буду, пускай каждый вот изучает и делает свой вывод.
Большое спасибо, спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Роман Михайлович Николаев, доцент УРФУ, кандидат культурологии. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Эх, радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Oh,
слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, это День Победы. Порохом пропах, это праздник, седною на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.